Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Полковнику никто не верит. Или как президент Евкуров пытался не быть президентом Зязиковым. Четвертая часть цикла «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?». Зал ожидания. Международная амнистия о проблеме перемещенных лиц в Грузии. Чем обусловлено такое количество пожаров в России? И накануне Рамадана традиции благотворительности в Турции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «Полковнику никто не верит» – это продолжение серии репортажей под общим названием «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?». В поисках ответов на эти вопросы корреспонденты «Радио Свобода» Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев проехали весь Северный Кавказ от азербайджанской границы до Ессентуков. Спецпроект «Радио Свобода» – 7 репортажей, которые публикуются на сайте swobodanews.ru и звучат в программе «Время и мир». В четвертой главе рассказа наши корреспонденты исследовали Ингушетию. Я передаю микрофон Вадиму Дубнову.
Где в этих местах заканчивается Чечня и начинается Ингушетия, можно догадаться только по руинам, которые когда-то были селом Бамут. Это Чечня. 5 километров по разбитой дороге без единого намека на административную границу, и уже Ингушетия – село Аршты. И никто не возьмет сказать точно, за какими ингушскими или чеченскими боевиками здесь охотились в феврале, когда под огонь спецоперации попали мирные жители, то ли опять же ингуши, то ли чеченцы. Глава администрации Аршты Беяли Акиев проводит для нас экскурсию по селу и показывает в разные стороны света. Там чеченский Ачхой Мартан, там Грузия, там была стоянка для автобусов, которые привезли в тот день охотников за лесной черемшой, вайнахским лакомством и одним из немногих способов заработать.
Здесь вступил Чечня, а вот здесь уже Ингушетия. Не поймешь, где граница. Ну, в начале февраля нас с района предупредили. Предупредить все население, чтобы за черемшой никто не ездил. Ну, что мы и сделали. Очень много людей именно ждут, живут на этом черемше, а не зарабатывают на этом черемше. Там дней 10 не ходил. Никто не ходил за черемшой, все, тишина была. Потом опять начали ходить. Ну и все, мне ничего не сказали. Ходят, люди зарабатывают нормально. Вторая установка нам была где-то числа 1-го, что ли, февраля, сказали, никого опять не пускать. Не ходили один день, на второй день опять пошли. Я их здесь перехватывал, я говорю, почему ходите? А в тот раз ничего не случилось, и сейчас что случится? Ну вот второй раз там масштабная спецоперация началась 11 февраля. Люди были в лесу, очень много людей, человек 150-200. Целый день, с утра до ночи они до вечера копают, и вечером выходят к автобусам. И в тот вечер, все, в обед где-то с утра началась эта спецоперация. Они приехали, рассредоточились, и когда первые залпы пошли, люди начали выходить. А вот те, кто не вышли, 6 человек.
А еще стреляли?
С миномета, наверное.
Как официально принято считать, 18 боевиков той спецоперации были убиты. По тем же официальным данным погибли и 4 мирных жителей. Правозащитник Тимур Акиев, руководитель ингушского отделения мемориала, тоже склонен полагать, что боевиков тогда в лесу накрыли, правда, более или менее уверен, он в 14. Почему вся эта февральская история вызвала такой резонанс?
Вот именно то, что эта спецоперация была как бы не подготовлена в том плане, что пропустили большое количество мирных жителей в зону проведения спецоперации. То есть до 70-80 человек оказались между боевиками и силовиками. То есть они могли быть все вот эти 70 потенциальными жертвами. Те 4, по той информации, которая есть у мемориала, вот этих 4 их убили сознательно. Их не пытались там как бы вычислить, кто они там, мирные или... Их просто фактически казнили, вот те люди, которые их задержали, и потом трупы бросили там, в лесу. Там были ножевые ранения, там явно не осколочные.
То, что произошло в феврале в Аршты, подняло на ноги всю Чечню и Ингушетию не только из-за того, что погибли 4 человека. Такая арифметика здесь давно воображение не поражает. Дело, возможно, еще и в том, что это случилось почти одновременно с разрушением иллюзии, которой ингуши к этому времени жили уже почти 2 года. Имя иллюзии – Юнусбек Евкуров. Популярную гипотезу о том, что Евкурова будто бы подменили после покушения, в Ингушетии считают мифом.
Мне показалось, наоборот, он каким был, таким и вернулся там. Если было какое-то изменение, он незаметный. Потому что он и с самого начала сказал, еще до покушения на него, он говорил об активных действиях, что никаких там соглашений или приема на работу боевиков, об этом речи нет. Если ты осознал свою ошибку, то иди, мы тебя осудим. Может быть, где-то там будет какое-то снисхождение в суде, но все равно ты свое наказание отбудешь, потом вернешься в общество нормальным человеком, и мы уже будем с тобой работать как члены общества.
Причины, по которым вообще было решено заменить Зязикова Евкуровым, здесь изучают как курс северокавказской политологии вообще. Первое. Снять то нервное напряжение, которое создавала фигура Зязикова.
Проблема Зязикова
чем состояла? В том, что, на мой взгляд, отсутствие реакции. Вот происходит что-то, отсутствие реакции. Вот если вы являетесь руководителем субъекта, то должна быть реакция. Республика, она маленькая. И здесь никуда ни от кого не спрячешься.
Следующий мотив. Закрыть на продолжительное время полемику на тему пригородного района. Едва ли не первым значимым действием Евкурова был съезд ингушского народа, на котором эта московская дача была провозглашена, и местные выборы, без которых Ингушетия жила довольно долго в ожидании возвращения пригородного района. Выборы, проведенные без так называемых исконных территорий, изрядной части ингушей были сочтены предательством. Правда, тут трудно не согласиться с омбудсменом Ингушетии Джамбулатом Аздоевым.
Для того, чтобы этот район продать или отдать, надо, чтобы он находился у тебя, понимаете? Мы же живем в правовом пространстве, да? Он говорит, ну давайте определять границы. Должны быть границы, невозможно, так сказать, вечно без границ сидеть.
Но, пожалуй, самой главной причиной была следующая. Все, ради чего Евкуров сюда приехал, он должен был сделать так, чтобы тем, кому было хорошо здесь вчера, не стало хуже и сегодня. Магомед Тачиев из Малгобека рассказывает историю своего сына Руслана.
Два раза без объяснений, без ничего уводили.
И сколько ему лет? И чем он занимался?
80-го года. Он частным извозом занимался, такси. Был в Якутске, все родственники в Якутске. Вот он приехал в 2006 году. Ну, ему здесь обещали работу, он остался. Ждал он работу. В 2007 году его первый раз забрали, ну, сразу же. Через минут 15 отпустили. Ну и потом второй раз тоже забрали. Второй раз его в Назарь забрали. И сказали, что ничего нету. Да. А в этот раз его прямо с заправки забрали. Это было 25 ноября 2008 года. Он должен был позвонить, поехал за лекарствами в Назарь. Должен был. В 3 часа с ним связь прекратилась еще. Мы 15 дней вообще ничего не знали. Он только заправился на своей машине. Семерка машина была. И с двух сторон подъехали две белые семерки без номера. Ну, обычно они так действуют. Наши не выходят, боясь, что начинают. Выходят федералы, но они будут в славянской внешности. Посадили его, забрали. И все. И с тех пор ничего нет. Этот первого его забрали при Евкурове. И потом началось. Мы-то думали, что прекратится. Если не хуже стало, лучше не стало.
Люди, которые так пропадают, как правило, уже не возвращаются, уточнил я у Тимура Акиева в мемориале.
Как правило, да.
Таксист посадил в машину человека, подозревавшегося в связях с боевиками. По дороге увидел знакомого студента. Расстреляли всех троих. Во время спецоперации по задержанию двоих подозреваемых расстреляли их, а заодно и молодых жильцов дома. Их мать прибежала на шум из больницы, в которой работала медсестрой. Ее пропустили через зацепление, пустили в дом. И тоже расстреляли, как пособницу, о чем было торжественно отмечено в рапорте о спецоперации. У Тимура Акиева толстые папки таких историй. По официальной статистике таких происшествий становится меньше. Но так называемый «дворовой эфир» объявляет статистику ложью. И дело не в том, что официоз, может быть, и резонно призывает не верить досужим сплетникам. Дело в том, что эти сплетники уже не видят никакой разницы между временами Зязикова и временами Евкурова. А границ между Чечней и Ингушетией как не было, так и нет. И чеченские командиры, по мере своего ухода на периферию чеченской жизни, по-прежнему расширяют зону своих действий на Ингушетию. А чеченские силовики это сделали намного раньше. И Евкуров, зажатый между Москвой, Кадыровым и боевиками, продолжает галерею образов северокавказских кадровых подходов Москвы. Ведь единственным ресурсом Евкурова было то, что он не Зязиков. И не он виноват в том, что этого ресурса не хватило и на 2 года. Силовики как стреляли на поражение, так и продолжают стрелять, причем поражение становится все более массовым. Почему, спросил его правозащитника Акиева.
Я не думаю, что это не злой умысел, я не думаю, что это не профессионализм. Я думаю, что это такая тактика. Никто, это тоже бригады, которые работают, которые приезжают сюда на 3 или там 6 месяцев, да, прикомандированы, и все хотят вернуться домой живыми. Вот когда они выезжают на задание, у них есть какая-то оперативная информация. Там такой-то человек, да, может оказать сопротивление, опасен, да, при задержании. Лучше уничтожить все, что движется.
Но противоборство республики с подпольем отнюдь не является основным сюжетом ингушской жизни, будучи, как и везде на Северном Кавказе, лишь одним из вторичных ее проявлений. Ингушетия, кажется, единственный субъект федерации, у которого в графе «промышленное производство» гордо значится ноль, объясняет знакомый бизнесмен Магомед. Даже то, что еще вчера могло бы дать хотя бы пару сотых, умерло, включая промышленные достижения времен пресловутой особой экономической зоны. И дело, конечно, не в Евкурове, который, как гласит современный ингушский эпос, ушел однажды из родного Тарского, обещав никогда больше в эти края не возвращаться. У него была славная биография, ингуши его, если винят, то совсем не запальчиво и как-то обреченно. Мне объясняет то, что объясняли в Дагестане и в Чечне. Москве нужны от нас только лояльность и бюджетные откаты. И неужели никто там в Кремле не боится, что все рухнет, и в лес начнут подаваться целыми селами, или вместо леса все хлынут однажды на площадь? А если не бояться, печально подводит итог собеседник, вчерашний бизнесмен, сегодняшний госслужащий, значит, все будет еще больше загибаться, и зря кто-то думает, что загибаться дальше некуда. И никаких Киргизий. Но перед Евкуровым был Зязиков, и когда Зязиков ушел, на улице танцевали счастливые люди. Эти люди из последних сил заставляют себя верить, что тогда было еще хуже. Значит, надо из этих последних сил держаться хотя бы за Евкурова. И никто лично, получается, не виноват в том, что, как и прежде, здание в Назрани, которое не могли продать за 22 миллиона, вдруг покупается для республиканского Минздрава за 70 миллионов. Впрочем, власть может и не называть это коррупцией, совершенно искренне. Евкуров действительно ни в чем не виноват. Он просто выполняет совсем другое задание.
Это был Вадим Дубнов. Продолжим серию репортажей в следующем выпуске программы «Во вторник вечером». Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад о положении перемещенных лиц в Грузии. Организация дает такие данные. Около 6% населения Грузии, то есть 246 тысяч человек, являются перемещенными лицами внутри страны. Около 220 тысяч покинули свои дома в ходе конфликтов в 90-х годах. 128 тысяч покинули Южную Осетию и Кадорское ущелье в Абхазии во время и после российско-грузинской войны в августе 2008 года. Большинство из них вернулись в свои дома, но 26 тысяч человек по-прежнему не могут вернуться и не смогут это сделать в обозримом будущем. Международная амнистия полагает, что грузинское правительство делает недостаточно для того, чтобы облегчить положение этих людей. Между тем, попытки решения проблемы беженцев и даже проблемы компенсации этим людям постоянно перерастают в политические дебаты. Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Олег Кусов.
Беженцы, проживающие в Тбилиси, выступили с требованием прекратить выселение из зданий, находящихся на балансе мэрии столицы, и передать занятые жилые площади им в собственность. Акция протеста проходила перед зданием мэрии Тбилиси, рассказывает моя коллега Нона Суварян.
Мэри Мачейда Зигзигадзе из Кулерипского района. Она проживает в одном из компактных заселений беженцев на улице Энукидзе с 1999 года. В 2007 году у здания появился частный собственник. Тогда обратившимся в Министерство экономики беженцам ответили, что здание никому не принадлежит и числится на балансе государства. После того, как беженцы попытались приватизировать здание, владелец объекта, компания «Интермедиат», переоформила объект на имя кого-то другого, а затем потребовала у жителей побыстрее покинуть здание. Беженцы обратились в суд, который также решил дело в пользу частного собственника. Беженцы опротестовали дело в апелляционном суде. Именно оттуда они пришли к зданию мэрии, говорит Мэри Мачейдзе Зигзигадзе.
Сейчас мы даже не знаем, куда нас переведут. Даже не знаю, дадут ли мне квартиру, так как она была моей пожилой матери. Там невозможно было жить. Мы сами отремонтировали. Теперь кто-то захотел готовые квартиры. Не знаю, наверное, меня оставят без квартиры, а других куда-нибудь переведут.
Диана Векуа также из Абхазии. 17 лет снимает квартиру. Сегодня она уже не в состоянии платить за нее.
До сих пор умоляю Министерство по делам беженцев выделить мне жилье, но мне ничего не отвечают. Говорят, что, может быть, в 2012-м выделят. С 2008 года я не платила за аренду. Это была квартира близких. Но сегодня они мне угрожают полицией и говорят, что выселят. Нас и правда нужно выселить. Не могу платить, даже за коммунальные услуги. Ни один член семьи не работает.
По словам организатора акции, представителя консервативной партии Лашич Хартишвили, заботливость правительства пропала с окончанием выборов и начался массовый процесс выселения беженцев.
Компактно населенные пункты, числящиеся на балансе мэрии, должны быть узаконены беженцам, как обещали перед выборами. А тем беженцам, которых уже выгнали или по разным причинам не могут узаконить им здания, в которых они проживают, им можно передать другие здания. Тут разговор идет о двух категориях зданий. С одной стороны, тех, в которых уже проживают беженцы и которые не узаконены, несмотря на многие обещания. Кроме этого, есть здания, которые власти не используют как надо. И лучше их передать во владение беженцам, чем передать частным собственникам.
По словам руководителя администрационного департамента Министерства по делам беженцев и расселению Валерия Копалишвили, на данном этапе идет процесс приватизации 500 объектов по всей Грузии, которые будут переданы в собственность 16 тысячам семей беженцев. Отсюда 7 тысячам собственность уже узаконили.
Мы не можем узаконить некоторые здания, например, которые находятся в частной собственности, также клиника имени Иашвили. Оттуда мы перевели людей в Мухьяни, в трехэтажное здание, и передали его в частную собственность. Если мы выводим беженцев, то предлагаем им альтернативную жилплощадь.
По официальным данным, в Грузии проживает 277 тысяч вынужденно перемещенных лиц. Для большинства из них отсутствие частной собственности или плохие жилищные условия представляют серьезную проблему. С целью улучшения жилищных условий, а также социально-экономического положения беженцев, в 2007 году правительство Грузии приняло государственную стратегию по вынужденно перемещенным лицам. За этим последовал план действий, который менялся из года в год. К 2012 году правительство собирается решить вопрос жилья для всех беженцев, хотя на данном этапе большинство из них живет в страхе оказаться на улице.
Рассказывала Нона Суварян. Тему продолжит наша постоянная рубрика «Некруглый стол». Сегодня ведущая «Некруглого стола» моя коллега Кэти Бочаришвили. Ей слово.
Накануне опубликования доклада Amnesty International и накануне второй годовщины августовских событий мы бы хотели поговорить о проблемах вынужденно перемещенных лиц, которые потеряли свои дома и прочие имущества в Южной Осетии, и об осетинских погорельцах, которые пострадали от войны и тоже вот уже два года как ждут обещанной местными властями помощи. Мои собеседники сегодня – адвокат Лия Мухашаврия, которая защищает права вынужденно перемещенных из Южной Осетии лиц, и юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев, который знаком с проблемами тех семей, что пострадали в Цхинвальском регионе в августе позапрошлого года. И у меня первый вопрос к Лии Мухашаврия. Вы защищаете права беженцев в Страсбургском суде по правам человека. Ну, понятно, что не все беженцы обращаются в суд столь высокой инстанции, но проблемы у них наверняка общие. Поэтому я для начала хотела бы, чтобы вы очень коротко обрисовали картину проблем тех семей, которые потеряли свое имущество во время войны и теперь каким-то образом пытаются возместить потерянное. Вы наверняка с этими проблемами знакомы.
У нас две категории людей, которые обращаются с иском о возмещении ущерба. Это беженцы, то есть те люди, чье имущество осталось на, так скажем, оккупированной территории, и они не могут возвращаться в свои дома, и они потеряли абсолютно все имущество, которое у них имелось. И вторая категория людей, которые понесли материальный ущерб ввиду того, что то короткое время, когда они оставили свои дома, вернувшись, они обнаружили, что у некоторых дома полностью сожжены, все хозяйство разрушено, у некоторых частично.
У меня вопрос к Роланду Келихсаеву. Проблемы юго-осетинских погорельцев, они схожи с теми, которые обрисовала Лия Мухашаврия, или есть какая-то специфика, какая-то особенность?
В принципе, они схожи, потому что на самом деле выделены средства на восстановление домов погорельцев и оказание их материальной помощи. То есть речь идет всего лишь о нерасторопности местных чиновников, которые вместо того, чтобы начать строить и чтобы эти люди вселились в свои дома, вместо этого команда какой-то не хотят получить доступ к российским финансовым средствам. То есть на самом деле саботируют вот это данное строительство для погорельцев.
У меня снова вопрос к Лии Мухашаврия. Скажите, а в грузинском государстве есть законы, которые защищают права на вынужденно перемещенных лиц, и не только в аспекте жилищных условий и возмещения потерянного имущества, но и в аспекте трудоустройства, доступности системы здравоохранения? Действуют они или нет? И если нет, что им мешает работать?
В грузинском законодательстве существуют специальные законы, закон о реституции имущества для тех граждан, которые потеряли во время 91-92 года во время вооруженного конфликта и период после этих явлений. И мы считаем, юристы, что последующий период, который регулируется законом, предназначен и для потерпевших 2008 года. И мы требуем в правовом смысле возмещения ущерба, если невозможна реституция имущества. И мы говорим не только о домах, но и движимом имуществе, а также в хозяйстве и даже неполученном сельскохозяйственном урожае, который они потеряли ввиду конфликта и вооруженных операций. Это, скажем так, полностью обосновано на основании грузинского законодательства, и у нас нет проблем, и не нужно добавлять к этому еще международное законодательство и международное право. Насколько работает закон? Чтобы эта процедура реституции началась и было произведено произведено, обязательно существование комиссии, трехсторонняя комиссия, в которую ходят представители грузинской стороны, представители осетинской стороны и представители международных организаций на паритетном начале. И эта комиссия обязана восстановить документацию тех граждан, которые потерпели имущественный ущерб во время конфликта еще 91-92 и последующих годов. И они же обязаны сделать точный расчет суммы, которую эти люди должны получить как возмещение, и передать им эту сумму. И это касается не только грузин и этнически грузинского населения, но и этнически осетинского населения.
И вот здесь, наверное, и есть проблема, поскольку это трехсторонняя комиссия, и разговаривать сложно.
Для граждан с обоих сторон имеется очень важный жизненный интерес в том, чтобы эта комиссия создалась на паритетном начале, и она начала действовать, потому что возмещению понесенных ущерб — это глобальная проблема, это универсальная проблема, это чисто человеческая и правовая проблема, и ее нужно разрешить.
Спасибо. У меня вопрос к Руланду Келихсаеву. Программа восстановления разрушенного хозяйства Южной Осетии, которую пытается задействовать Москва, она не работает. Означает ли это, что и пострадавшие от войны семьи тоже тщетно пока ждут обещанного?
Я думаю, что с последним приездом вице-премьера Российской Федерации господина Шувалова в Южную Осетию есть цель восстановить все разрушенное жилье и начать экономическое восстановление Южной Осетии. Я так понял, что в ближайшее время начнется вот это восстановление. Надеюсь на то, что будут учтены сотни тысяч беженцев осетин, покинувших свои места в самой Грузии, в Южной Осетии в начале 90-х годов, и с теми же выплатами, потому что эти люди не получили никакой компенсации абсолютно. Это очень большие выплаты, и мы надеемся на то, что будут учтены их интересы тоже, потому что речь идет о более сотни тысяч осетин.
С нами были Лия Мухашаврия, адвокат, защищающий в Страсбургском суде права беженцев, и Руланд Келихсаев, юго-осетинский эксперт.
С гостями «Некруглого стола» беседовала моя коллега Кэти Бочеришвили.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Олег Кусов. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Воронежской области на данный момент потушены все природные пожары, сообщили сегодня в региональном МЧС. По последним данным, сейчас в российских регионах площадь охваченных огнем территорий составляет около 180 тысяч гектаров. В результате пожаров погибли 52 человека, в больницах остаются 43 пострадавших. Об этом сообщает Министерство здравоохранения России. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, который продлится до середины сентября. Такое поручение дал президент Дмитрий Медведев, выступая сегодня на совещании по поправкам в законопроект. Медведев предложил переименовать милицию и вернуться к дореволюционному названию «полиция». В Варшаве принял присягу новый президент Польши Бронислав Комаровский. Как передает корреспондент «Радио Свобода», церемония инаугурации Комаровского прошла в парламенте в присутствии депутатов обеих палат, членов правительства, бывших президентов страны Леха Валенса и Александра Квасневского. От сильнейшего в истории Пакистана наводнения пострадали около 12 миллионов человек. Об этом сообщил сегодня председатель национального ведомства по борьбе со стихийными бедствиями. По его словам, эти данные отражают ситуацию на северо-западе и в центре страны. На востоке Афганистана погибли 12 мирных жителей и военнослужащие международных сил. Начальник полиции провинции Кунар сообщил сегодня, что в четверг при взрыве бомбы были убиты 9 гражданских лиц. Россия предоставит Абхазии государственный кредит в размере 700 миллионов рублей сроком на 10 лет. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем обусловлено такое количество пожаров в России? И накануне Рамадана традиции благотворительности в Турции. Ситуация с лесными пожарами в России остается напряженной. Число погибших превысило 50. В огне сгорают целые деревни. В эфире Радио Свобода эксперты говорят о причинах столь масштабных возгораний и пытаются понять, собирается ли российская власть что-то менять в подходе к прогнозированию и ликвидации природных катастроф. Рассказывает Любовь Чижова.
Лесные пожары стали настоящим бедствием в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областях и в Мордовии. В пожарах гибнут люди, сгорают целые деревни. Погорельцам, лишившимся жилья и имущества, власти обещают новые дома и компенсации. Россияне, пострадавшие от огня, не скрывают своего гнева. О пожарах людей никто не предупреждал, водоемы осушены, противопожарного инвентаря нет. Люди остались один на один со своей бедой. Впрочем, власть ищет и находит виноватых. Уходят в отставку местные чиновники, которых обвинили в халатности. Так произошло в Иксунском районе Нижегородской области. Глава района Алексей Соколов написал заявление об увольнении сразу после визита премьера Путина. В районе полностью сгорел населенный пункт Верхняя Верея. Погибли 20 человек. Эксперты говорят, что причиной масштабных пожаров этого лета стало принятие в 2007 году нового лесного кодекса, по которому за тушение пожаров в лесах отвечают их арендаторы. Но закон их это делать не обязывает, говорит руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крендлин.
Ликвидировано как институт государственной лесной охраны, соответственно, леса охранять просто некому. Это и физически некому, потому что за счет этого прошло огромное сокращение работников лесного хозяйства. Так и, в общем, структурно. Там сейчас очень сложная система на арендованных участках. Вроде как обеспечивать тушение должны арендаторы, но при этом сами они не тушат, а тушат должны по конкурсу какие-то непонятные структуры, которые непонятно выиграют этого или нет. То есть выиграют этот конкурс или нет, у многих регионов просто сейчас таких структур даже нет. Ну, поэтому, собственно, ведь везде говорят, что да, там тушат МЧС, а про лесные службы, которые этим занимаются, ничего не говорится. Конечно, те оставшиеся сотрудники хозяйственных учреждений, они, конечно, все, что могут, делают. Но, во-первых, их мало, во-вторых, они не организованы.
О несовершенстве российского законодательства говорит Григорий Куктин из лесного проекта Greenpeace, который в эти дни сам тушит лесные пожары в качестве волонтера.
Очень плохо обстоят дела, потому что у нас нет единого ведомства, единого министерства, которое бы отвечало за все пожары или хотя бы даже за все пожары на природных территориях. То есть у нас министерство по чрезвычайным ситуациям отвечает за пожары в населенных пунктах и за их профилактику. Там работает государственный противопожарный надзор ГПН, который занимается профилактикой и предотвращением разных нарушений в этой сфере. К сожалению, на природных территориях такой единой службы, единой системы ее нет. Поэтому, скажем, на территории лесного фонда за это отвечают те структуры, которые созданы в субъектах, там по Московской области федеральное ведомство Рослесхоз. Ну, фактически все эти функции переданы субъектам Российской Федерации. Но если на территории лесного фонда эта работа хоть как-то ведется, то на всех остальных территориях, то есть вот на осушенных торфяниках под Москвой, в частности, на землях сельхозназначения, на землях земельного запаса, такая работа, в принципе, никем не ведется. Никто не отвечает за эти пожары, за их своевременное обнаружение и тушение. К сожалению, у нас огромное количество населенных пунктов находится слишком далеко, чтобы к ним своевременно приехать. То есть примерно 27 миллионов человек в нашей стране, ну вот по данным Российского добровольного пожарного общества, у нас проживают за пределами нормативной доступности для пожарной охраны. То есть до них просто не могут успеть доехать, даже если своевременно их вызовут.
Итоги масштабных лесных пожаров лета 2010 года еще предстоит подвести. Это будут десятки погибших людей и сотни сгоревших домов. Но ущерб нанесен и природе. Координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы Николай Шматков говорит, что на выгоревших участках лесов деревья не будут расти еще долгие годы.
Местами действительно долгие годы это будет выжженное поле. Там, где прошли верховые пожары, самые разрушительные, самые страшные, то есть сгорели деревья полностью, был вот этот вал огня, там природа будет восстанавливаться десятилетия. Там, где прошел низовой, так называемый пожар, когда горит только кустарник, когда горит верхний, так сказать, сухой напоченный покров леса, там, где были, скажем, сосновые леса, там, скорее всего, повреждения будут не столь серьезны. Там, где были леса, в составе которых там была, скажем, ель или лиственные породы, там разрушения даже от этих пожаров будут очень серьезны.
Кроме лесов и населенных пунктов, горят и российские заповедники. Их тушат в последнюю очередь, но вину за пожар возлагают на администрацию, состоящую, как правило, из нескольких человек. Следственный отдел Следственного управления прокуратуры России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту тушения пожара в заповеднике «Денежкин камень». В халатности обвиняют заместителя директора заповедника. Однако директор Анна Квашнина утверждает, что сотрудники сразу же приняли все необходимые меры по тушению пожара, но спасатели местного отделения МЧС приехали к ним только на следующий день, а у вертолетов авиалесохраны, которая должна тушить пожар в заповеднике по закону, кончилось горючее.
Пожар был замечен 15 июля 2010 года. В этот же день было сообщено службам ГУ-ЧС, это местная пожарная часть. Они выехали на пожар 16-го, наши сотрудники выехали на пожар 15-го сразу после обнаружения его. Сначала он был на небольшой площади, примерно 800 метров на 120-150 метров такой вот полосой. К сожалению, его сразу не удалось локализовать, то есть его не удалось опахать по нескольким причинам. Во-первых, сейчас горит мох на камнях. Камни крупные, средние, очень крупные. Бульдозер первый, который поехал туда, сломался в этот же вечер. 16 числа к вечеру мы попросили помощи у МЧС Свердловской области, предварительно запросив авиалесохрану. Авиалесохрана, к сожалению, не смогла к нам выехать, они были заняты на пожаре в Гаринском районе. И с 17 числа к тушению пожара подключилась МЧС области. Они выделили маленький вертолет Ми-8, который начал работать. Значит, основная сложность нашего взаимодействия с МЧС заключалась в том, что мы являемся федеральным учреждением, а МЧС областное, они предназначены для работы по ликвидации угрозы населения. Данный пожар угрозы населения не представлял. И пусть, к тому же, он проходил на федеральной земле. И, в общем, были тут определенные юридические такие вот проблемы, сложности. Плюс, к тому же, на тот момент в области были проблемы с горючим для вертолета. В общем, суть этого пожара в том, что мы его все упустили очень быстро.
А кто должен тушить ваш заповедник по закону?
По закону его должна тушить авиалесохрана. Там просто людей не хватало. Они были на работу в Гаринском районе, и все.
Вам помогает сейчас МЧС тушить этот
пожар?
Они
помогают нам 17 числа. Сейчас они, в общем, близки к тому, чтобы свои силы оттуда выводить, и мы пытаемся найти им замену. У меня вызывают опасения, прежде всего, нестабильность этого очага. Я вижу, что как только ветер, то мы его упускаем. И это не субъективно, это объективно.
У вас нет ощущения, что государство вас бросило в этой беде?
У меня есть ощущение, что человек часто представляет себя гораздо более могущественным, чем он есть на самом деле, и не оценивает реальные проблемы, с которыми нужно сталкиваться. У нас общее государство, его можно ругать, и можно... В любом случае, это наше государство, и оно такое, какое оно есть. Тяжело. Безусловно, тяжело. Тяжело находить взаимопонимание. Очень тяжело вот в этой коллизии федеральная земля и субъект федерации. Поначалу мы очень долго говорили о том, что это ваша земля, вот вы своих москвичей призываете, они пускай вас и тушат.
Говорила директор заповедника «Денежкин камень» из Свердловской области Анна Квашнина. Эксперты опасаются, что ситуация с лесными пожарами в России не изменится и в следующие годы, потому что российская власть не способна создать эффективную систему прогнозирования и ликвидации природных катастроф. В эфире «Радио Свобода» об этом говорит заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский.
Вот эти вот пожары, они традиционно воспринимаются как некое стихийное бедствие. И у нас в нашей стране по традиции уже много десятилетий, а может быть веков даже, со стихией можно бороться, когда она, как говорится, взбунтуется. Но заранее что-то сделать практически нереально. Самое главное, способна ли наша нынешняя власть, по крайней мере уровня федерального и регионального, принять это важнейшее решение и начать его реализовывать. Это надо переходить к стратегическому управлению государством. Стихия – это все понятно, но современные средства прогнозирования ситуации, оценки последствий позволяют с большой уверенностью знать, что и в какие периоды, по крайней мере, вот года будут происходить. По крайней мере, вот такие вот пожары, такие стихийные бедствия, как мы сейчас наблюдаем в Центральном федеральном округе, они происходят периодически, фактически перед началом летнего сезона, хотя уже даже в апреле, по-моему, было объявлено МЧС предупреждение о возможных пожарах, ничего не было сделано. Наши власти на всех уровнях, здесь уже даже начиная с уровня муниципального, оказались просто не готовы к противодействию вот этим самым пожарам.
Как бы должна работать эта схема? Вот МЧС в апреле говорит, что лето будет пожароопасным, что будет очень жарко. Что должна начать делать власть?
Здесь есть две стороны проблемы. Это организационная и техническая. Техническая должны заниматься специалисты. Вот то, что я вижу, у нашего МЧС нет необходимой техники. И это не значит, что такой техники нет вообще. Например, в нашей же стране есть разработки так называемых водяных бомб. То есть это некое устройство, которое примерно по той же схеме, как обычная боевая бомба, взрывается, но разлетается вода. И на достаточно большой площади прекращается верховой пожар. Вот такого рода средств нет. Пожарные машины, те, которые сейчас есть на вооружении МЧС, они приспособлены к тушению пожаров в городах. А лесной пожар надо тушить несколько иначе и так далее. Но второе – это организационная сторона вопроса. Сами эти службы тоже должны быть. У нас по нашему лесному кодексу вот этот вот уровень ответственности за состояние лесов перенесен на регионы. А у регионов нет соответствующих бюджетов и нет соответствующих методических разработок, конкретных рекомендаций, инструкций по противостоянию пожара и, самое главное, по подготовке вот к такому пожароопасному сезону. Вот это нужно делать, в общем-то, сейчас уже срочно, но, в принципе, это работа многолетняя, но без этого мы все время будем вот так гореть.
Делает ли российская власть какие-то организационные выводы из этих масштабных пожаров? Пока что сделано, это начали выплачивать людям компенсации и снимать местных чиновников.
Знаете, мой прогноз здесь негативный. То есть я думаю, что вот этими вот отставками и компенсациями все и ограничится. И на следующий год мы будем иметь примерно ту же самую ситуацию. Причина вот в чем. Нужно переходить к стратегическому управлению, то есть не реагировать на те ситуации, которые возникают. Пусть они даже возникают в результате каких-то стихийных последствий, просто ураганов, смерчей, пожаров и так далее. Это надо предвидеть и выстраивать противодействие таким образом, чтобы последствия вот таких стихийных проявлений были минимальны. И можно было как можно быстрее эти последствия ликвидировать.
Это был заведующий отделом социологии фонда Индем Владимир Римский. Ранее Россельхоз России распространил информацию о том, что план действий на 2010 год по тушению пожаров был подготовлен. Деньги на него были выделены. Но ни один из субъектов федерации, где бушевали лесные пожары, почему-то так и не подал заявку в Федеральное агентство лесного хозяйства о выделении дополнительных средств. Эксперты опасаются, что как только лесные пожары потушат, решать ситуацию с противопожарной ситуацией в России снова никто не будет.
С представителями экологических организаций беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 40 богатейших людей США примкнули на сегодняшний день к компании, начатой мультимиллиардерами, основателем Microsoft Биллом Гейтсом и инвестором Уорреном Баффетом. Смысл компании состоит в том, что самые богатые люди страны обязуются отдать половину своего состояния на благотворительность. Эта информация пришла в четверг и совпала по времени со стремительным ростом благотворительных пожертвований в мусульманском мире. В понедельник начинается Рамадан, месяц поста, которому сопутствует благотворительность. Каждый верующий должен отдать тем, кто нуждается, часть своих заработанных средств. О традициях благотворительности в Турции рассказывает Елена Солнцева.
На стамбульских площадях строители устанавливают палаточные городки, напоминающие армейские пылевые кухни. Здесь во время мусульманского праздника все желающие смогут поесть бесплатно. Самый большой шатер, который вмещает несколько тысяч человек, находится в исторической части города у здания мечети Султана Ахмета. С раннего утра здесь начинают колдовать сотни поваров. На ифтар, вечерний ужин, выстраиваются длинные очереди за бесплатной едой. В предыдущие годы в очереди были не только безработные, но и студенты, служащие. Одним словом, все те, кто сейчас далеко от дома. В общественную столовую приходили политики, представители Белидие Стамбульской мэрии. Даже члены кабинета министров во главе с нынешним премьер-министром Турции, лидером правящей исламистской партии Реджепом Эрдоганом, заходили пообщаться с народом. Ужин обычно начинается сразу после вечерней молитвы с горячего чечевичного супа. После фасоли с мясом следуют десерты – пахлава, курабье, сютлач, напоминающий сладкую рисовую кашу. Правда, в этом году желающих отведать бесплатной еды значительно поубавится. Городские власти решили ограничить вход всем желающим для того, чтобы предоставить пищу действительно неимущим и нуждающимся. Житель Стамбула Архан считает вполне оправданным такое решение.
Многие в Стамбуле ходят из шатра в шатер, чтобы не платить. Приводят свои семьи, ухитряются брать по 2-3 ужина. Эти люди вполне обеспечены, могут сами за себя заплатить, но предпочитают дармовщинку. Это противоречит законам религии.
Благотворительность способствует росту интереса к исламу и увеличению количества новообращенных. Совершив хадж, многие состоятельные мусульмане, как требует вера, совершают щедрые пожертвования. Вот, например, крупнейший университет в Турции, на здании которого красуются буквы СА, знак деловой империи Сабанджи. Университет был открыт в 1999 году на средства одного из крупнейших турецких холдингов. Его основатель Омер Сабанджи родился в 1906 году. В Центральной Анатолии. В 5 лет потерял отца, а в 14 лет ушел пешком в Адану попытать счастье в торговле хлопком и вскоре стал совладельцем хлопкового завода. В 40-х годах семья основала банк, заводы по переработке хлопка, текстильные фабрики. После того, как Омер совершил хадж в Мекку, его стали называть отцом и защитником бедных. Студент университета Сабанджи, 20-летний Осман.
Школы и больницы обычно называют в честь людей, которые пожертвовали свои средства на их строительство. Сабанджи получил звание хаджи после того, как посетил Мекку. Он щедро помогал бедным, детям, старикам. Его империя до сих пор тратит сотни тысяч долларов на пожертвования. Супруга Сабанджи была объявлена матерью года за филантропическую деятельность. Она пожертвовала все свое состояние благотворительному исламскому фонду.
Культуру благотворительности прививают с детства. В стамбульских школах урок религии начинается со слов благодарности, которые произносят школьники дающим. Во время мусульманских праздников сотни детей разбирают из приютов в семьи. Особую заботу проявляют о детях, у которых погибли родители военные. Эти дети пользуются особым почтением в обществе. Им гарантирован зеленый свет, бесплатное обучение в школе, лицее, университете. В Рамадан для них собирают одежду, обувь, игрушки. Если будущий приемный родитель или кто-то из родственников решит забрать из приюта ребенка, ему ежемесячно будут выплачивать по 400 турецких лир, чуть более 300 долларов. 10-летняя Айше – ученица одной из стамбульских школ.
На уроках религии нас учат помогать близким, организуют ярмарки, на которые все одноклассники приносят старые вещи и книги. Продав эти вещи, мы зарабатываем деньги, которые отправляем в деревенские школы.
В Анатолии, центральной Турции, дети из бедных семей получают материальную помощь. Каждый желающий может пожертвовать в пользу сельской школы или детского дома вещи и игрушки. 220 тысяч турецких детей не посещают начальную и среднюю школу. 100 тысяч девочек в возрасте от 15 до 19 лет не имеют свидетельства об окончании средней школы. В системе начального образования в бедных отсталых районах на одного учителя приходится 44 ученика. Деревенские школы переполнены, не хватает учебников, за партами обычно сидят по трое, по четверо. Если повезет, ребенка возьмет на поруки состоятельный горожанин или крупная торговая компания. Многие такие фирмы выделяют бурс, то есть грант на обучение сотням бедных детей и подростков. Стамбульский предприниматель Осман Карагулу, например, говорит, что оплачивает обучение трем ученикам в горной деревне на юго-востоке Турции.
Я никогда не видел этих детей. Но часто разговариваю с ними по телефону. Это два мальчика и одна девочка в возрасте 10 лет. Они ровесники моих детей. Я ежемесячно перевожу каждому из них небольшую сумму, около 70 долларов. На эти деньги они покупают учебники и школьные принадлежности. В Коране сироты наделяются особым статусом. В частности, упоминаются о загробном наказании для тех, кто отгоняет сироту и не побуждает накормить голодного.
Приучайте в это время свой язык говорить хорошие и добрые слова. Ваши дети берут с вас пример, пишут авторы книги «Женщины во время Рамадана». Женщинам советуют проявлять заботу о нуждающихся соседях, быть щедрыми, угощать, тратить поменьше денег, делать подарки, жертвовать украшения. На средства, вырученные от продажи женских золотых украшений, которые были пожертвованы в канун мусульманского праздника, была построена одна из самых современных стамбульских мечетей, которую так и прозвали «Женская мечеть». Расположенная в районе Üsküdar, футуристическая мечеть будущего спроектирована женщиной-архитектором Зейнеп Фадилиоглу. Работая над инновационным дизайном, говорит архитектор, она думала о женщинах своей страны. Хотя они, согласно светской конституции Турции, обладают равными правами с мужчинами, на деле о равенстве говорить трудно. И уж, конечно, как везде в мусульманском мире, в мечети женщины не могут находиться наравне с мужчинами в общем зале и совершают молитву на специальной небольшой площадке. Но в благотворительности, особенно в дни Рамадана, равны все. Говорит Айше Пинар, активистка женской организации.
Мы вместе с другими девушками-волонтерами открываем небольшие пекарные лавочки, в которых готовим выпечку и другие лакомства, продаем их, а выручку отдаем в благотворительные фонды.
Традиция благотворительности свойственна исламской религии. Правда, турецкие политики зарабатывают на ней свой капитал и дополнительные голоса избирателей. Накануне выборов в местные органы власти в минувшем году оппозиция обвинила правящую партию в использовании государственной казны для проведения благотворительных акций в бедных районах страны. Центр избирком наложил запрет на распространение политическими партиями благотворительной помощи малоимущим с тем, чтобы завоевать дополнительные голоса избирателей. Пожертвования от муниципалитетов под страхом отстранения от должности контролировали на местах губернаторы и мэры. Чтобы не встречаться с корреспондентами оппозиционных средств информации, гуманитарную помощь раздавали по ночам. Политолог-аналитик Ардын Каяк.
В минувшем августе, когда столбик термометра поднимался до 40 в тени, перед приморскими виллами появились груды мешков с углем. Это было начало так называемой угольной кампании, правящей исламистской партии, которая вызвала настоящую сенсацию в Турции. 50-килограммовые мешки с дешевым бурым углем, который много дымит и выделяет довольно мало тепла, доставляли прямо к дверям роскошных вилл и в лачуги бедноты. Вместо того, чтобы выполнять социальные и государственные обязательства в соответствии с Конституцией, партия распределяла помощь нуждающимся.
Исламистский фонд социальной помощи «Факир Фукара Фону» был создан в конце 90-х годов для поддержания больных и пострадавших в катастрофах. Правительство оказывало небольшую финансовую помощь отдельным людям. Под крылом исламистской партии фонд превратился в гигантскую машину, которая ворочает миллионами долларов, распределяя мешки с углем, пакеты с сахаром, макаронные изделия, хлебные злаки, муку, галлоны кулинарного жира и купоны на продукты питания. В холодное зимнее время правительство выдавало печи, уголь, продовольствие, и все это из налоговых сборов. Еще одно детище Эрдогана – благотворительный фонд ИНЕНЕ – Инсаны Ярдым Вакфе, которому правительство выделяло миллионы долларов. В начале 90-х годов эта ныне солидная организация создавалась с нуля усилиями волонтеров. Молодые мусульмане оказывали гуманитарную помощь единоверцам, терпящим бедствия в горячих точках – в Косово и в Чечне. Раздавали беженцам мясо животных, принесенных в жертву на Курбан-Байрам, начали проводить ифтары, создали аналог скорой помощи, доставляющий обездоленным необходимые продукты, вещи и медикаменты. За последние годы фонд разросся с 15 человек до 150 в штате. Журналист одного из стамбульских изданий на условиях анонимности говорит, что исламистские фонды частенько выполняют политический заказ.
В мае этого года фонд приобрел крупное судно. Говорят, что на средства, выделенные правительством, чтобы организовать масштабную провокацию. Судно под названием «Мави Мармама» и еще два корабля отправились в составе так называемой флотилии свободы, чтобы прорвать блокаду сектора Газа. Организаторы этой акции загрузили на борт сотни правозащитников, активистов палестинских организаций, журналистов, даже детей. Чем это закончилось, мы все хорошо знаем. Израильские солдаты приказали им остановиться, чтобы осмотреть судно. Однако они продолжали двигаться дальше. В результате судно было атаковано.
погибли люди. Все это делалось для того, чтобы об этом узнали как можно больше людей. Поверьте, многие в Турции заработали на этом солидный политический капитал.
В Турции благотворительность не облагается налогами. В бухгалтерских отчетах она трактуется как некоммерческая деятельность, направленная на оказание поддержки нуждающимся. Документация значительно упрощена и предполагает полное освобождение от трех налогов – НДС, налога на прибыль и на имущество. Однако финансовый кризис сказался и здесь. Люди отказывают себе в мелочах, которые считают роскошью, усиленно экономят, лишая себя возможности помогать тем, кто не может обойтись без помощи. Из-за недостатка средств огромное количество благотворительных мероприятий просто не состоялись. Представители ряда крупных компаний заявляют о том, что намерены сократить средства на гуманитарные нужды. Правда, несмотря на это, не так давно вся страна с восторгом наблюдала, как в аэропорт Ататюрка в Стамбуле приземлился самолет с гаитянскими детьми, которых турецкие власти привезли в страну после разрушительного землетрясения. Турецкий фонд гуманитарной помощи взял на себя заботу о 700 осиротевших гаитянских малышах. Проект поддержал турецкий МИД. «У ребят не осталось никаких родственников на Гаити. Мы привезли их в нашу страну, чтобы дети могли начать жизнь с чистого листа», – заявили активисты фонда. Ряд психологов и экспертов уверяли, что идея привезти гаитянских сирот в Турцию не очень уместна. Это только принесет вред малышам, к пережитому потрясению добавится культурный шок. Однако дети уже получили новые турецкие имена и гражданство, привыкают к новой культуре и потихоньку начали осваивать турецкий язык.
Месяц Рамадан и благотворительность, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Достаточно кликнуть на авторские страницы и выбрать программу «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приблизились Россия и Грузия к взаимопониманию спустя 2 года после войны в Южной Осетии. Об этом говорим с историками Сергеем Арутюновым и Русланом Бузаровым и правозащитником Варварой Пахоменко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Украине пока.
Обращение в политик прилагать фотографии, на которых запечатлены стоянки.
Мы существенно снизили угрозу загрязнения окружающей
среды. Этот закон не имеет под собой никаких.
Они вручили мне небольшой мешочек со словами: это подарок для вас. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».